Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Тема сегодняшней беседы – покаяние и его благотворные результаты. Я хочу поговорить с вами о двух весьма важных аспектах покаяния. Первое – для чего это требуется, и второе – его благотворные результаты. Чем больше я живу со Христом, тем сильнее я убежден, что покаяние полезно не только для грешников, но также и для верующих. Это не нечто, сделанное раз и навсегда, но это то, что народ Божий призван делать до пришествия Иисуса Христа на землю. Я надеюсь показать вам, что каждый христианин, пребывающий в состоянии покаяния, обращает на свою жизнь особое Божье внимание. Воистину, покаяние раскрывает для нас нечто, ничем другим незаменимое. Если мы ходим перед Богом с раскаянным сердцем, мы будем наполнены невероятными благословениями. Но сейчас я хочу рассказать вам о том, что является безусловно необходимым, как я верю, для достижения раскаянного сердце. Прежде всего, такое сердце мягкое и гибкое. Оно реагирует на благочестивое обличение и принимает меры к исправлению. Оно нежное, легко формируемое Святым Духом. Но самой первой характеристикой раскаянного сердца, его абсолютное основание, является его готовность признать свою вину. Это его желание принять прицание за поступок, сказав: «Я виновен, Господи, я согрешил». Видите ли, если нет признания греха, то не может быть и покаяния. Как написано: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Если вы не желаете признать, что вы не правы, то этим вы заявляете, что нет вам нужды в покаянии. Вы смотрите на себя, как на человека, не согрешившего в глазах Бога. Когда Пилат отдал Иисуса в руки убийц, священников, старейшин, он хотел показать миру, что в том нет его вины. Для этого он приказал принести чашу воды, умыл в ней свои руки и освободил себя от вины перед разгневанной толпой. Он объявил себя невинным в крови Христа. Как написано, Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы». Выражение «смотрите вы» здесь значит: смотрите, чтобы всем было известно о том, что мои руки чисты в этом деле. Я не сделал ничего худого. Я свободен от всякой вины. Но, конечно же, руки Пилата не были чистыми. Он готовился передать убийцам Божьего Сына. Такое мышление исключает человека от любой возможности раскаяния. Если бы на следующий день к Пилату пришел пророк и сказал: «Покайся или же погибнешь», правитель бы был приведен в ужас. «Кто я?» — сказал бы он. «Я ни в чем не виновен. Я умыл мои руки от всего. Как я могу покаяться, если я не согрешил?» Иоанн пишет: «Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Я сам был воспитан в церкви, и за всю свою жизнь я видел много церквей, которые разделились надвое. Каждая сторона считала врагом другую до тех пор, пока одна из них не уходила, образовав себе церковь в другом месте. Затем две группы швыряют друг в друга проклятия, сплетничая, осмеивая, разглашая злобную молву. Если бы вы слышали, как оправдывала себя каждая сторона, вы бы были поражены тем, что там некого винить. Ни один христианин на любой стороне не признает никакой вины, наоборот. Они смотрят друг на друга, как на врагов, и ждут, что Бог наведет на них суд и поразит их. Они говорят своим противникам: «Вот, погоди, когда люди в твоей церкви начнут падать мертвыми, тогда увидишь, кто был прав». И так продолжается годами. Они все претендуют на то, что Бог именно на их стороне, и назидают себя местами из Библии, которые они находят соответствующими их понятию. В сущности, они умывают руки, заявляя: «Я ни в чем не виновен». Но истина заключается в том, что обе стороны гневят Господа. Подобно Пилату, никто из них не хочет покаяться, поэтому они попадают под его ярость. Они становятся собранием мертвых, живя в духовной пустыне, их семьи в постоянных проблемах, сами они всегда в разъяренных чувствах, и все потому, что никто не желает признать свою вину. Никто не скажет: «Я тот, кому надо покаяние, мне нужно молиться». Пророк Малахия был поражен и опечален духовной слепотой народа Божьего в его дни. Малахия был пророком, посланным Богом для обличения Израиля, однако каждый раз, когда он обращался к людям со строгим словом, они реагировали с невинным видом. Обратившись к народу в первый раз, Малахия проповедовал: «Вы осквернили святое Божье. Вы знаете, как плакать и обливать вашими слезами жертвенник, но Бог не принял ваших жертв, потому что вы живете во грехе». Для народа Божьего это было полным шоком. Они отвечали: «Но почему? В чем наша вина?» Малахия сказал им: «Господь уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете: за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты выступил вероломно». И грех заключался в том, что они разводились со своими женами и брали себе других жен из языческих народов. В то же самое время они продолжали ходить к жертвеннику, совершая все религиозные ритуалы с сердцем полным греха. Эти люди открыто взбунтовались против Божьих заповедей, но они сами в себе отрицали это, говоря: «Что ты такое говоришь? Мы чисты!» Итак, Малахия идет к нему второй раз и провозглашает: «Вы прогневали Господа словами вашими и говорите: чем мы прогневали Его? Тем, что говорите: всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит, или где Бог правосудия?» Другими словами, вы говорите такие вещи, которые для Бога абсолютно возмутительны. Ваше богохульство возбуждает его гнев. Опять, реакция народа была одна мнимая невинность. Чем прогневали мы его? Они в сущности говорят: чем мы могли его прогневить? Мы ничего худого не сделали. Малахий отвечает: тем, что как раз вы говорите: всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит, или где Бог правосудия? Видите ли, народ поощрял делающих бесчестие в собрании. Люди прекрасно знали, что эти бунтовщики грешили, но они уверяли их, что все будет хорошо, и никакое наказание их за это не постигнет. Короче говоря, они грубо искажали Слово Божье, называя зло добром и добро злом. Тем не менее, они говорили Малахии: «Почему ты нам говоришь об этом? Мы не совершали никакого зла». И снова Малахия возвращается к ним, объявляя: «Вы обкрадываете Бога». И снова народ в упорстве отвечает: «Что ты имеешь в виду? Ну чем мы обкрадываем Бога?» Малахия отвечает: «Десятиною и приношениями». Он говорит: «Вы несете приношения Господу, вы приносите в жертву кривых, слепых и хромых животных. Такие десятины и приношения не принадлежат Богу. Вы лишаете его вашего отборного». Наконец Малахий перестал пророчествовать для них, потому что они не желали его слушать. И последняя глава этой книги повествует о том, что он прошел мимо их всех и обратился к небольшому остатку народа, умеющему различать и раскаиваться. Эти люди получили его наставление, и в их сердцах Дух Божий произвел движение. Они поступили по убедительным словам Малахии, и Бог сильно, обильно благословил их за это. Насколько отношение Давида отличается от отношения этих мнимо-невинных слушателей? Давид постоянно испытывал свое сердце перед Богом. Он был скор на признание. Он писал: «Я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Каяться не значит просто пытаться поправить отношения с человеком, против которого вы согрешили. Нет, это значит поправить отношения с Богом. Грех был совершен против Бога. Да, мы обязаны извиниться перед нашими братьями и сестрами, когда мы обошлись с ними несправедливо. Но важнее всего, мы обязаны раскаяться в нашем грехе перед Богом. Давид говорил: «Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твои сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Давид верил в необходимость испытаний своего сердца, в строгую дисциплину изобличения греха. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое», — писал Давид. «Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Этот муж постоянно открывал свое сердце для испытывающего луча света Божьего. Он говорил: «Господи, приди и обследуй каждый уголок моей жизни. Если я несознательно согрешил пред Тобою, пожалуйста, открой мне, я каюсь». Возможно, что вы также следуете и свое сердце, однако вы уклоняетесь от осуждения Духа, говоря: «О, как хорошо, что я чист! Нет во мне никакого греха!» Возлюбленные, вы обольщаетесь. Писание говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам его». Исаия исповедовал: «Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас, ибо преступления наши с нами, и беззаконие наши мы знаем». Пророк этими словами говорил: «Нам всем известны наши личные грехи. Конечно же, Бог знает, когда мы говорим или делаем худо, но мы знаем это тоже». О каких известных преступлениях говорил Исаия? Вот они: «Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова». В этом перечне есть один легко оправдываемый нами грех. Это рождение из сердца лживых слов. Это значит, что вы передаете другим нечто услышанное вами и думаете, что это правда, когда на самом деле это ложь. Ваши слова могут исходить из сердца, однако же от их лживого смысла не уклониться. Некоторые христиане думают, что они могут говорить все, что угодно о любом человеке, если они искренни в своих словах. Они рассуждают: «Я никакого вреда своими словами не причиняю». Может, другие думают иначе, но я всем своим сердцем верю в то, что я говорю. Но что, если слово, сказанное от благонамеренного сердца, является ложью? Как тогда христианин может оправдать свои слова? Как тогда можно подумать: «Мои руки чисты»? Даже если в этой передаваемой вами злополучной информации была какая-то доля правды, то эта правда уже затоптана в грязь и попрана ногами. Как написано: «Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены». Богу известно, и нам тоже, какие у нас только грешные языки, и Он не потерпит сплетен и клеветы в любой форме. Употребляемые Богом люди сразу чувствуют, когда согрешают, но они также скорбят о грехах в теле Христовом. Ездра был благочестивым книжником, возлюбившим закон Божий и богобоязненно ходившим перед ним. Он также был великим молитвенным воином и верным проповедником Слова Божьего. Трудно поверить, что такому человеку надо каяться в каких-либо грехах. Но сердце Ездры скорбило по поводу беззакония в народе Божьем, свидетелем которого он стал. Когда он прибыл в Иерусалим, то увидел нечистоту, идолопоклонничество, смешанные браки. Конечно, ничто из этого не было его грехом, но он не хвалился. Вокруг меня отступили от истины, только мое сердце право перед Богом. Нет, наоборот, Ездра пал на землю, плача, исповедуясь так, как если бы грехи этих людей были бы его собственными грехами. Он поставил себя наряду со всеми людьми, разделил с ними их бесчестие, как написано, и молился Ездра, и исповедовался, плача, и повергаясь перед Домом Божьим. Как написано, «Я пал на колени мои и простер руки мои Господу, Богу моему, и сказал, Боже, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес». Ездра исповедовал и признавал не только его личные слабости, но и грехи всего собрания народа Божьего. Он тосковал, плакал и ощущал боль греха, распространившегося в Доме Божьем. Я спрошу вас, берете ли вы во внимание вопрос покаяния настолько же серьезно? Даниил имел тоже раскаянное сердце. Он писал, «Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою, согрешили мы». Даниил опять употребляет слова «мы», «нас», «наши». Он в сущности говорил, это распространилось на каждого из нас. Секрет всего этого таится в следующем стихе. «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом, Богом моим, о святой горе Бога моего», Даниил говорит, «Господи, поступай со мной так же, как поступаешь со всем народом. Если в моем сердце есть какое беззаконие, удали его, покажи его мне». Возлюбленные, Господь дал мне это слово несколько недель назад. До меня дошел слух, что на меня была произнесена клевета. Она пронзила мое сердце, глубоко ранив меня. Я целую неделю плакал, спрашивая, «Почему на меня, Господи?» На следующей неделе я был в общении с другом и начинал рассказывать ему обо всем, то, что я услышал обо всех этих сплетнях. Я назвал имя человека, оклеветавшего меня, и пересказал, какое злое слово он сказал про меня. Я жаловался, все это ложь с адской бездны, и мне очень обидно. В ту ночь дома Дух Божий обратился ко мне, как то, что ты рассказывал своему другу сегодня, отличается от того, что было рассказано о тебе. Я подумал, Господи, что ты хочешь этим сказать? И Дух тихо произнес, ты ответил твоему обидчику тем, что оклеветал его перед твоим другом, рассказав ему обо всем этом. Ты в такой же мере одинаково виноват. Получается, что все, что было рассказано мне наедине, я повторил и пересадил в кого-то другого. Осознав это, я сразу же пал с раскаянием перед Господом. С тех пор Он всегда учит меня, насколько осторожно я должен обращаться со своими словами. Незадолго до этого, перед этим случаем, я получил звонок от пастора. Он рассказал мне об одном евангелисте, который был нашим общим знакомым. Он говорил, «Я должен рассказать тебе, брат Давид, что у меня возникли беспокойства об этом человеке. За него нужно молиться, и я поэтому и звоню, чтобы ты подключился к молитве. Он совсем потерял свое помазание, и каждый раз, когда я с ним встречаюсь, то вижу, что он худеет. Все это потому, что он внимает речам одной женщине в нашем городе, в которой живет дух Иезавели. Он попал под ее чары. Внезапно, вдруг, меня словно осенило. Этот пастор имел благие намерения и проявлял истинное участие, но он клеветал на нашего друга-евангелиста, и я был тоже виноват в том, что слушал все это. Дух Святой обвинил мое сердце, пока мы разговаривали, торопясь, я сказал пастору, «Брат, оставь это, не говорите больше ни одного слова, предайте это в руки Божьи». Недавно в нашей церкви после служения подошел ко мне один молодой человек. Он сказал, что среди людей в нашем собрании Он плохо отзывался о церкви, с которой ушел, но Бог обличил его за это. И поэтому он страдает душой. Все усложнилось еще и тем, что он только что получил звонок от одного человека из той же самой церкви, с которой он ушел, и этот человек хочет с ним встретиться и желает рассказывать свежие слухи и сплетни. «Я знаю, — говорил он мне, — что когда он придет ко мне в дом, он заведет разговор о нашей старой церкви, но я не хочу больше слушать клевету, она мне противна. Пагубные семена клеветничества причиняют только раны, как их посеявшему, так и принявшему. Теперь я поговорю о благонравных результатах покаяния. В книге Даниила указываются определенные блага, дающиеся людям с раскаянным сердцем. Воистину, для всех, признавших свои грехи, Бог творит чудное. Первое. Это благо. Первое благо – это новое и ясное откровение Иисуса Христа. Почитайте, что произошло с Даниилом после его покаяния. «И поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза, тело его, как топаз, лицо его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей, и только я, Даниил, видел это видение». Кого, вы думаете, увидел Даниил в этом видении? Иисуса! Какое чудное откровение Святого Духа открылось Даниилу, когда он исповедовал свой грех, он дал ему ясно увидеть Христа во всей его славе. Теперь посмотрите, что у Даниила были друзья также благочестивые, потому что он имел общение только с праведными. Однако Писание говорит нам, что никто из них не увидел видения, полученного Даниилом. Поистине, раскаянное сердце не станет скрываться от Господа, потому что в нем больше не живет страха от наказания и суда. Второе. Вторым благом является удаление всякого страха. Как написано, вот, коснулась меня рука и сказал мне: «Даниил, муж желаний, проникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои». И он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны. Покажите мне христианина, который отказывается признать свой грех, который говорит: мои руки чисты, и я покажу вам его лживое благочестие. Такой человек широко улыбается, ходит уверенной поступью и хвастается, что у него все в порядке, но все это только наружное. Библия ясно говорит, что если кто-то скрывает свой грех, то такой человек не преуспеет. Его нераскаянное сердце полно страха и беспокойства. Даниил, муж желаний, стань прямо на ноги твои. Иисус сказал Даниилу: стань прямо, раскаянный человек. Я удалю весь твой страх и трепет. Я поставлю тебя на ноги твои и благословлю тебя моей благосклонностью. Возлюбленные, позвольте Богу испытать и проверить ваше сердце. Просите Святого Духа тем самым показать вам все, что вы сказали или сделали, и чем вы его огорчили. Подумайте о каждой личности, о которой вы оклеветали или распускали молву, и признайте, насколько это было порочно. Придите к тем людям или позвоните им и примиритесь с ними. Теперь обратите внимание, недостаточно просто сказать: «Если я оскорбил тебя чем-то, это не покаяние». Покаяние значит признать то, что вы сделали, было грехом. Поэтому скажите все, как было. Скажите человеку в точности все, что вы сказали или как поступили против него, и тогда примиритесь и восстановите ваши отношения. Я обещаю вам, если вы сделаете все, как положено, на вашу жизнь изольется такая Божья благодать, которую вы никогда раньше не переживали. Господь откроет ваши глаза, уши и разумение, и вам будет дано откровение грядущего. Ты будешь знать, как написано, что будет с народом твоим в последние времена. Итак, третье благо покаяния – это новые уста. Даниил получил такие новые уста, когда его коснулась Божья очистительная рука. Но вот, Некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить. Отныне, когда бы Даниил ни говорил, то говорил, как для Господа. Исаи был благочестивым мужем, через которого были изречены сильные пророчества, но когда он предстал перед Господом во всей его святости, этот пророк мог только сказать: «Я человек с нечистыми устами». Бог взял клещами горящий уголь с жертвенника, коснулся им уст Исаи и выжег все нечестие, самолюбие и плоть, все, что не по образу его, и он дал Исаи новые уста. Я уверен, что пророку с тех пор не потребовалось больше очищать его уст. Бог делает это для каждого кающегося человека, раз и навсегда очистив ваши уста и язык. Вы никогда больше не произнесете ничего противоречащего с Иисусом. Изрекаемые вами слова будут чистыми словами. И напоследок, четвертым благом покаяния будет мир и сила свыше. Мир тебе! «Мужайся! Мужайся! И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». Душа Даниила была в агонии. Он находился в скорби за грехи, молясь, постясь и плача, и он уже изнемог. У него произошло полное истощение сил, он стонал. Внутренности мои перевернулись во мне, и не стало во мне силы. Тогда Иисус пришел к нему и коснулся его тела, и внезапно Даниил наполнился миром и силой, как написано: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». Иисус сказал Даниилу: «Даниил, я люблю тебя, и я хочу сказать, что я люблю тебя. Я пришел дать тебе мир, теперь же встань и укрепись». Позвольте спросить, имеете ли вы раскаянное сердце? Хотите ли иметь его? Встаньте на ваши колени сегодня и воззовите в исповеди за себя, свою семью, своих близких, за свою церковь. Вам будет дано невероятное откровение Господне. Вы начнете говорить чистыми устами. Вы больше не будете жить в страхе и боязни любой формы. И вы познаете мир и силу, подаваемые вам с Божьей крепкой руки. А приятнее всего то, что все эти чудесные благословения будут наполнять вас ежедневно. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил меня и от меня милости своей. Вот когда вы переживете радость хождения в покаянии. Аллилуйя!
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и провели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019. Москва, абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!